Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
Бои в Нагорном Карабахе прекращены, но противостояние продолжается по всем фронтам. Одни страны призывают признать независимость территории, другие грозят санкциями Азербайджану. В Армении не утихают народные волнения и, возможно, смена власти. Карабах был и остается районом высокого напряжения между Баку и Ереваном, а количество нерешенных вопросов все еще велико. Об итогах военного конфликта мы и поговорим в новом выпуске программы «Военно-политический анализ» с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Добрый день.
Игорь Юрьевич, первый и пусть слегка наивный, даже не слегка, наверное, но очень важный вопрос по Нагорному Карабаху. Война все закончена? Мы больше о ней не говорим и не вспомним в ближайшее время?
Полагаю, что война закончена с вводом российских миротворцев. Это был очень тяжелый и кровавый конфликт. Полтора месяца шли упорные боевые действия между вооруженными силами Азербайджана и вооруженными силами Армении. Бои шли на территории Нагорного Карабаха и 7 оккупированных районов Азербайджана. Финальную точку все-таки в этой войне поставила Россия. В момент, когда обе стороны уже были готовы к достижению практических политических компромиссов, Москва сыграла свою миротворческую роль, и при активном участии президента России Владимира Путина война была остановлена. Надо прямо сказать, что если бы не российское посредничество, то война бы окончилась с гораздо худшими вариантами, прежде всего, конечно, для Армении. В этом плане Россия сделала максимум возможного. Сегодня, вы знаете, раздаются разные оценки, комментарии, в частности, отдельные эксперты, аналитики пытаются обвинять Россию в том, что она якобы не выполнила свои обязательства в отношении своего военного союзника Армении. Сразу хочу сказать, что это не так. В полном объеме все обязательства России в отношении Армении были выполнены, я бы даже сказал, перевыполнены. Что касается неудачного для Еревана хода боевых действий, то, по всей видимости, надо искать причину этого, во-первых, в недоговороспособности Еревана. Путин же в своем недавнем интервью по поводу событий в Нагорном Карабахе очень четко сказал, что Россия предлагала на достаточно благоприятных условиях Армении заключить мир при минимальных политических военных издержках. Сделано это не было. И лишь после того, как вооруженные силы Азербайджана заняли город Шуша, который имел стратегическое значение и переломил ход войны, только тогда Армения уже пошла на какие-либо договоренности. В любом случае, сегодня российские миротворцы — это фактор геополитического присутствия России в регионе Южного Кавказа. Вот миротворческого контингента продолжается вместе с техникой. Российские вооруженные силы показали высокую слаженность и быстро обеспечили переброску техники личного состава в район проведения миротворческой операции. Ну и это тоже хороший показатель нынешнего состояния вооруженных сил России, которые готовы к отработке самых внезапных возникающих вводно.
Безусловно. Но теперь мы имеем дело с последствиями, в том числе и локальными, региональными, и национальными в той же Армении, в том же Азербайджане, вот этого конфликта, его горячей фазы, ну и на международной арене.
Да, безусловно. Здесь надо сказать, что, конечно, события развиваются очень динамично, и вот выступление, в частности, директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, где он сказал, что ряд зарубежных государств предпринимает усилия, чтобы данное соглашение было сорвано. Действительно, очень заметно, что Запад раздражен, в частности, Франция, Соединенные Штаты Америки, что здесь Россия решила ситуацию очень быстро, эффективно и собственными силами. Это очень многих раздражает. Мы видим сейчас такую попытку торпедировать мирные процессы, запустив снова эскалацию. В частности, сам президент Путин сказал, что для Армении отказ от подписанного соглашения означал бы очень катастрофические последствия. Ну и, конечно, вот сигнал, который подал директор СВР, он говорит о том, что ряд внешних игроков хотели бы раскачивать ситуацию. Я бы обратил внимание еще на один фактор, когда сегодня раздаются голоса с критикой российских систем вооружений, которые состояли на вооружении армянской армии, и раздаются такие критические, необъективные оценки. Ну, в частности, речь идет, например, об эффективности российских систем ПВО. Но надо сказать, что в ходе вот так активной фазы боевых действий в Карабахе, действительно, азербайджанское министерство обороны показало несколько видеороликов, в частности, поражение армянского зенитного ракетного комплекса «Торрен-2КМ». Были сообщения, что этот ЗРК был уничтожен ударными беспилотниками, которые состояли на вооружении армии Азербайджана. Речь идет о турецких беспилотниках «Байрактар». На видеосъемке можно было видеть, прежде всего, конечно, грубые ошибки боевого применения армянской стороной комплекса «Торрен-2КМ». Во-первых, боевая машина комплекса сначала едет по дороге где-то в горной местности, затем въезжает в ангар укрытия, и в этом ангаре его и настигает средство воздушного нападения Азербайджана. Во-первых, надо сказать, что совершенно очевидно, что любой, даже самый современный зенитно-ракетный комплекс, находящийся в небоевом положении, походном положении, либо в ангаре, понятно, что может быть легко уничтожен даже самыми такими простыми средствами воздушного нападения, не говоря уже о ударном беспилотнике. Возникает в данном случае ведь целый ряд вопросов. Например, почему вот этот зенитно-ракетный комплекс Армении перемещался в светлое время суток? Почему при этом не применялись средства маскировки? И, наконец, главное, почему комплекс перемещался без прикрытия, когда по всем нормативам для средств противовоздушной обороны, меняющим позицию и находящимися не в боевом, а в походном положении. Вот такие комплексы в походном положении должны прикрываться комплексами, находящимися в боевом положении.
Ну, это логично, как минимум, да.
Ну, конечно, видео, которое достаточно резонансное было, оно демонстрирует, как азербайджанский беспилотник буквально завис над неразвернутым армянским зенитно-ракетным комплексом и отслеживает его перемещение в течение нескольких минут. Никакой реакции со стороны армянской ПВО нет. Таким образом, все-таки, если говорить объективно, то речь все-таки идет не о недостатках тактико-технических характеристик зенитного ракетного комплекса «Торрен-2КМ», а о ошибках, достаточно грубых, в системе управления армянской войсковой противовоздушной обороны и об ошибках при развертывании зенитно-ракетных комплексов, допускаемых армянским командованием в угрожаемом районе на театре военных действий. Между тем, грамотное применение войсковой зенитно-ракетных комплексов малой дальности ТОР, серии ТОР-М2, то есть при использовании его в эшелонированной системе ПВО с самого начала эскалации конфликта, позволило бы Армении избежать многих, в том числе и таких вот достаточно больших потерь. Аналитики о чем говорят? Давайте смоделируем методом даже простого сопоставления тактико-технических характеристик встречи в бою беспилотника ударного «Байрактар» и зенитного ракетного комплекса «Тор-Н2КМ», который приведен в полную боевую готовность и благодаря штатной работе в составе эшелонированной системы своевременно получает информацию от вышестоящих звеньев ПВО. Ну, во-первых, «Байрактар» имеет размах крыльев 12 метров, длину фюзеляжа 6 метров. То есть это достаточно крупный летательный аппарат, который зенитно-ракетный комплекс «Тор-Н2» в состоянии уверенно засечь, обнаружить, даже если не на дальней границе зоны обнаружения, то точно на дальней границе поражения. При максимальной скорости того же «Байрактара» в 222 км в час его подлетное время до цели от дальней границы поражения «Тора», а это порядка 15 км, собственно, подлетное время составляет порядка 4 минут. А время реакции комплекса «Тор» на воздушную угрозу — это всего от 5 до 10 секунд. Подлетное время зенитной управляемой ракеты в составе комплекса «Тор-М2», а это известная ракета с индексом 9М338К, которая имеет максимальную скорость 1000 метров в секунду, до воздушной цели, идущей от дальней границы поражения на встречном курсе со скоростью 60 метров в секунду, то есть это порядка всего лишь 20 секунд. То есть нетрудно посчитать, что тот же самый «Байрактар» за то время, которое ему необходимо для подлета к цели, будет сбит 8 раз.
Да, здесь очевидно, на чьей стороне преимущество.
Конечно, и с такими достаточно крупными и малоскоростными воздушными целями, как «Байрактар», комплекс «Тор-М2» способен эффективно бороться до момента, когда боекомплект не будет израсходован полностью. А там имеется 16 зенитных управляемых ракет. Вообще надо сказать, что вот российские комплексы, им по плечу и гораздо более сложные цели, более высокоскоростные и малоразмерные. Поэтому это было продемонстрировано, в частности, и подтверждено в ходе обороны с помощью комплексов ТОР-М2 российской авиабазы «Мимим» в Сирии, где комплексы ТОР-М2 уничтожили свыше 60 беспилотников-террористов, которые были запущены для ударов по базе ВКС РФ. Поэтому все-таки здесь предстоит и военному командованию Армении, в частности в сегменте ПВО, внимательно проанализировать ход боевых действий с тем, чтобы сделать соответствующие выводы. И, конечно, та война в Карабахе, где активным образом использовались беспилотники, должна эта война стать предметом внимательнейшего анализа для того, чтобы адаптировать нашу тактику боевого применения против беспилотников и сделать актуализированной всю систему войсковой ПВО в составе сухопутных войск Российской Федерации для борьбы с подобного рода целями. Поэтому уроки, выводы предстоят делать всем, включая и нам, но подчеркну еще раз, что тот анализ с точки зрения эффективности наших комплексов ПВО малой дальности, еще раз повторяю, что ни один беспилотник абсолютно не имеет никаких шансов при грамотном планировании боевых действий, эффективном применении российских систем ПВО, ни один беспилотник не имеет шансов выполнить свою боевую задачу.
Игорь Юрьевич, и финализируя, подводя итоги, насколько, как вам кажется, следует России, насколько Россия будет вовлечена вот в дальнейшие уже не военные, надеемся, по крайней мере, а политические процессы по Нагорному Карабаху?
Ну, во-первых, у нас развернут центр гуманитарного реагирования, потому что приближается зима. Беженцы, армяне, которые в период активной фазы боевых действий покинули Нагорный Карабах и ушли в Армению, сегодня возвращаются назад к родным очагам, и российские миротворцы, обеспечивая охрану Лачинского коридора, сопровождают вот эти вот колонны беженцев, которые возвращаются назад. Но с учетом факторов погоды и зимнего сезона, Россия понимает, что необходимо будет оказывать масштабную гуманитарную поддержку, помощь местному населению. Мы сегодня это делаем. Поэтому я думаю, что все-таки главным будет эта гуманитарная составляющая операции и, конечно, мониторинг за тем, что происходит на территории, для того, чтобы исключить возможные боестолкновения между армянскими и азербайджанскими военными в период, когда вот сейчас происходит вывод с территории тех районов Азербайджана, которые раньше находились под контролем Армении, от воинских формирований армянских и передача этих территорий Азербайджану. Здесь вот, опять же, роль миротворцев российских крайне велика. А так, еще раз подчеркну, мы стабилизировали ситуацию. Надеюсь, что фаза боевых действий в регионе полностью завершена. И дальше будет уже формат миротворческой и гуманитарной операции, которые Россия играет в определяющую роль.
Безусловно, мы все на это надеемся. Игорь Юрьевич, спасибо вам.
Спасибо.
Это была программа «Военно-политический анализ» с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.